Глава пятая. Саранча. Черная птица неслась, почти не шевеля крыльями, и по ее перьям скатывались синеватые искры. Я научилась не отставать. Ветер драл лицо, будто наждаком. Слезились глаза. Я летела, вытянувшись в струнку, прижав посох к груди, чувствуя, как молниеносно сменяются пласты теплого и холодного воздуха. Мы пролетели над широким лугом, над полоской степи, где белели камни и лошадиные черепа. Потом начались пески. Я смотрела ночным зрением, и хорошо, что луна окончательно утонула в облаках. В полной темноте мне открывались застывшие гребни песчаных холмов. Серые, коричневые, как на очень четкой старинной фотографии.
«Далеко еще?»
Могла бы и не спрашивать. Ветер свистел в ушах, унося назад мои слова и слезы, сорвавшиеся с ресниц. А Максимилиан в облике черной птицы не умел разговаривать. Надо и мне научиться оборачиваться чем-то летающим. Хоть драконом, хоть соколом. Свист ветра вплелся теперь другой звук. Я повертела головой, пытаясь понять, что это. Сбросила скорость, позволяя Максимилиану унестись вперед. Хоть бы не потерять его в этом черном небе. Звук. Будто глухой рокот. Я с разгону приземлилась в дюну. С виду мягкая, она оказалась тверже дерева и очень холодная. И она дрожала. Вся земля содрогалась. Гребни дюн медленно оплывали, хотя здесь, внизу, царило полное безветрие. А земля дрожала, издавая тот самый глухой звук. Ум-ум. Я снова поднялась в воздух, на лету стряхивая песчинки. Мой посох будто прирос к ладоням. Впереди, на горизонте, струился воздух. Я посмотрела обычным зрением. Это было зарево. Вернулся Максимилиан, принялся кружить надо мной, призывно каркая, требуя, чтобы я летела вперед. Будь я одна, наверное, вернулась бы. Но оказаться трусихой в глазах Максимилиана не соглашусь никогда в жизни. Мы снова полетели. Снова засвистел ветер. Мое лицо горело. Я чувствовала, как скатываются капли по спине, как прилипает к коже рубашка. Ну, маг дороги, держись. И не такое в жизни видывали. Нет, такого не видывали. Зарево становилось все ярче. Скоро я различила отдельные огни. Они шагали. Это были факелы, светильники, каждый величиной с огромный костер. Земля дрожала, этот грохот поглощал теперь все звуки. Можно было говорить, кричать, все равно внизу бы не услышали. Огни тянулись во все стороны, направо и налево, вперед, сколько хватало глаз. Вся пустыня светилась, рокотала и шла. Медленно, шаг за шагом, повинуясь неторопливому ритму, неуклонно, неудержимо. Я поняла, что сейчас упаду. Огни были уже прямо подо мной. Меня будто тянули за щиколотку вниз, желая сдернуть с неба. Резко закружилась голова, огни бросились навстречу. Я вцепилась в посох, силой воли замедлила падение, балансируя будто на проволоке, будто снова разучившись летать. Я зависла на высоте, наверное, пятого этажа. Подо мной шли, грохоча пластинами, панцирные твари, похожие одновременно на быков и огромных гусениц. Сверху я не видела, сколько у них ног. Спины их, высокие костяные горбы, покачивались. В седлах восседали всадники, одинаковые, будто размноженные на ксероксе. У них не было шеи. Круглые, чуть приплюснутые головы вырастали прямо из широких плеч. А за спиной у каждого было оружие. Их факелы были похожи на шагающие костры. В свете пламени блестели иззубренные лезвия, острия, пики, волнистые клинки, трехгранные иглы. Я поняла, что сейчас упаду сверху прямо на голову какого-нибудь варвару, и в этот момент меня заметили. Ритм похода не сбился ни на секунду. Вместо макушек я увидела запрокинутые к небу плоские лица. В грохот шагов вплелся радостный вопль, сорвались с плеч арбалеты. В меня нацелились одновременно десятки стрел. Не успев опомниться, я рванула вверх. свечкой. Они успели выстрелить в то место, где я висела мгновение назад. Я рвалась, как пробка со дна. Вверх, вверх! И море огней подо мной становилось все более тусклым. Костры факелов превратились в огоньки, потом в искорки. Пустыня подо мной светилась от края до края. Только на востоке, куда двигалась саранча, было еще темно. Я закашлялась, оказавшись в липком тумане. Оказалось, это облако. Удирая от стрел, я забралась слишком высоко. Уши мои сразу же превратились в ледышки. В голове шумело, не хватало воздуха. Осталось только потерять сознание и убить нескольких варваров своим свалившимся с неба окоченевшим телом. Мне сделалось стыдно. Стыд сменился злостью, а злость наконец-то победила страх. Опрокинувшись в воздухе, я стала снижаться. «Вы хотели войны? Вы ее получите!» Снова нарастал рокот. Искорки становились огнями. Огни росли и росли. Пламя факелов рвалось в небо. Тяжело ступали многоногие. Покачивались в седлах всадники. Мне навстречу повернулись сотни плоских лиц. Они меня ждали. Клубок огня зародился у меня в животе, поднялся в грудь, по левой руке, как по каналу, перелился в посох. Навстречу взвелась сотня стрел. Я ударила в ответ потоком трескучего злого пламени. Криков не было слышно, все поглощал рокот, но там, внизу, случилось замешательство. Несколько всадников вывалились из седел. Я ударила еще раз, метнулась в сторону, уворачиваясь от стрел, и снова ударила. Какой-то многоног встал на дыбы и оказался ростом с трехэтажный дом. Я увидела, как месят воздух его тяжелые с круглыми копытами ноги. Но саранча продвигалась, не останавливаясь и не сбиваясь с ритма. Над упавшими сомкнулись головы, плечи, бронированные пластины. Многоноги шли бок о бок, один за другим. Никого не волновала судьба сбитых и раненых. Их подмяли, растоптали и продолжали идти. Саранча ступала по упавшим товарищам, не испытывая ни страха, ни сожаления. Текла, как бронированное стадо, как армия роботов. Я почувствовала себя комаром, бьющимся в лобовое стекло машины. Уходя от стрел, я поднялась повыше, развернулась и полетела на восток. Я долго летела над темными песками, пока не стих рокот шагающей саранчи. Ум, грум. Одежда моя вымокла не то от пота, не то от росы. Пальцы онемели. От усталости я не могла больше держаться в воздухе. Земля начала притягивать меня, противиться полету. Я опускалась все ниже, пока не зачерпнула кроссовками песок и не шлепнулась на верхушку дюны. Пустыня молчала. Далеко на западе продолжалось шествие саранчи. Я теперь отлично понимала Гарольда. Он готовится встать на пути этого равнодушного, совершенно безжалостного потока. Гарольд наверняка знал, что не удержит замок и город, что непременно умрет. И все-таки шел и вел за собой людей. Вернуться бы сейчас в город, войти в замок, взять маленького Елена. Не зря Гарольд назвал сына в мою честь. Увести его в наш мир, подальше от саранчи. Не только у Гарольда дети. Я представила, как возвращаюсь домой, увешанная ребятишками. А потом они вырастут, и я буду объяснять им, мол, я маг дороги, оставила ваших родителей накануне последней битвы, потому что все они все равно были обречены, и нет никакой разницы, сражалась я рядом с ними или нет. А может быть, и Гарольд пусть уходит. Тогда время в королевстве замрет, и саранча никогда не уничтожит замок, построенный Абероном. Где сейчас Аберон? Над головой каркнула птица. Через секунду на песок рядом свалился Максимилиан. Его рубашка выбилась из черных вельветовых штанов. Приземлившись, он аккуратно заправил ее на место.
«Разведчик из тебя своеобразный, Лена. Ты специально их дразнила, что ли?»
«Извини», — пробормотала я сквозь зубы. «Я думала...»
«Ты думала, пару раз грохнешь молнии из посоха, и они разбегутся?»
«Они первые напали!»